перевод Стихан. О мой Господь, Тебе известны все устремления наших чувств. Без милости Твоей на мне преодолеть препятствия и не разрешить сомнений. Материальный мир подобен тени, напоминающей Тебя. Поистине реальным он нам кажется, лишь потому, что дает отдаленное представление о Тебе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Иными словами, Гаджендра говорит здесь. О Господь, Ты наблюдаешь за всей деятельностью органов чувств. Вопреки Твоей воле живое существо не может ступить и шагу. Как подтверждается Бхагавадгите, сарвасья чахам хридица невишто, матасмритир гьянама погунамча. Ты пребываешь в сердце каждого, и от Тебя исходит наша память и забвение. Чаева ясья бхуванани бипарти дурга. Душа, попавшая в сети майи, хочет наслаждаться материальным миром. Но если ты не будешь вести ее, напоминать ей об этом, она не достигнет своей призрачной цели. Обусловленная душа жизнь за жизнью идет неверным путем, к неверной цели. И только благодаря тебе она помнит об этой цели. В течение своей жизни она стремится достичь определенной цели, но, переселившись в другое тело, она все забывает. Тем не менее, Господь, поскольку эта душа хотела насладиться чем-то в этом мире, ты напоминаешь ей о ее желании, когда она рождается вновь. Матах смритир гьянам апоганам ча. Если обусловленная душа хочет забыть тебя, ты по своей милости даешь ей такую возможность. И она жизнь за жизнью, пребывая в забвении, почти никогда о тебе не вспоминает. Поэтому ты вечный повелитель обусловленных душ. Окружающий мир кажется нам реальностью только потому, что ты первопричина всего сущего. Ты, о Верховная Личность Бога, суть, высшая реальность. И я почти не склоняюсь перед тобой. Прабхупада перефразировал, как он сказал, иными словами, что говорит из Гаджендры. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур раскрывает смысл слов «сарва пратьяя хетаве», объясняя, что результат или следствие дает нам определенное представление о причине. Так, например, глиняный горшок является результатом работы гончара. Поэтому, глядя на горшок, можно догадаться о том, что существует гончар. Точно так же материальный мир является неким подобием духовного мира. И любой разумный человек может догадаться, как он действует. Бхагавадгите объясняется «Майятьякшена пракрити суятеса чарачарам». Все происходящее в материальном мире свидетельствует о том, что этим миром повелевает Бог. Сарвендрия гуна драштре сарва пратяя хитаве асатачая йоктая садаба пасая те намаха. О мой Господь, Тебе известны все устремления наших чувств. Без милости Твоей нам не преодолеть препятствий и не разрешить сомнений. Материальный мир подобен тени, напоминающей Тебя. Поистине, реальным он нам кажется лишь потому, что дает отдаленное представление о Тебе. Молитва Гаджендры. Восьмая песня, глава 3, текст 14. Здесь Гаджендра находится в духовном состоянии полностью. Фактически, небольшое время отделяет его уже от непосредственного видения Бога. Он уже чувствует присутствие его, потому что он описывает это состояние здесь, наблюдая материальный мир все еще перед собой. Он видит, что это реальность, лишь отражение. Он начинает чувствовать присутствие оригинала. Так можно видеть присутствие Бога. Практически это не отличается уже от пратьякши. Пратьякша означает непосредственное восприятие чувствами. Пратьякша вагамам, дхармиям, то есть вот эти принципы религии, вот это знание, дхарму можно видеть, чувствовать так же, как вот мы видим солнце, луну, звезды, живых существ. И здесь огромную роль играет разум вот, в таком видении. Разум, предавшийся души именно. Как мы знаем, есть два вида разума, есть тамаса будхи, есть шуда будхи. И тамаса будхи, или материалистичный разум, он стремился к ложной цели. Это тот же самый разум. И Поэтому к ложной цели стремились и чувства, и ум, и его любовь, его дхарма, его основа, все ценности жизни пошли туда, по ложному пути. И больно потому, что эти ценные вещи, они вдруг превращаются в ничто на этом пути. Теряют свою ценность, как бы теряют свою ценность любовь, теряют свою ценность верность, богатство, то есть все, слава, все теряет ценность на этом пути. То есть ждут великие разочарования человека. Чем больше он достигает какого-то успеха, тем глубже боль получает взамен. И так же, как недавно спросил один преданный, что важнее мне, важно ли с самого начала основывать свои отношения на любви между преданными? Спросил. Можно ли так сразу вот на любви основывать свои отношения? Но ответ нет. Нельзя сразу основывать на любви отношения. Сначала нужно дать правильное направление этой любви. То есть нужен разум, вот этот шуда, будхи. Сначала нужна цель. Любовь есть, и тенденции, и потенции есть, и желания есть. Любви не дремлят в сердце, энергии духовные. Но им нужно дать верное направление. Здесь говорится, что душа обусловлена неверным направлением, расходит энергию души, собственно. Поэтому ее же энергия становится причиной страданий. Она возвращается назад по закону кармы. Майя отражает ее. Ей не нужна эта энергия души. Она не принимает любовь дживы. Только Кришна примет любовь дживы. Никто не может принять любовь живого существа. Майя, она говорит, что я не твоя госпожа на самом деле. В конечном итоге мы это чувствуем, потому что она приносит нам страдания. Она отталкивает нас. Она хочет, чтобы мы были преданными Кришне. Так она действует, как служанка Кришны. И живое существо ищет прибежище у Майи. В этом и великое заблуждение, ошибка. Однако это заблуждение, эта ошибка исходит из желания живого существа и поддерживается энергией Всевышнего, как реальность. Например, каждый убежден в своем направлении, цели, смысле жизни. Каждый человек убежден, смотрите, все уверенно передвигаются, действуют очень уверенно. Хотя есть опыт неудач, но тем не менее есть какая-то вера и уверенность в том, что вот теперь у меня есть новый план. Новая возможность появляется. Эта уверенность поддерживается сверхдушой изнутри сердца. Эти иллюзорные представления, обусловленное состояние поддерживается. И не просто поддерживается, а сохраняется. Например, если бы я что-то сделал неверное, извлек бы из этого урок сразу же. Сказал, о, все понятно, это было неверно. И снова вернулся к своему изначальному состоянию. Было бы все просто. Но сложность в том, что не могу вернуться к изначальному состоянию. Эта ошибка, даже неверная, остается платформа для моего существования. Так же, как если человек совершил какой-то грех в своей жизни, очень трудно на платформе этого греха создать что-то. Он не устраняется. Даже если я понимаю, что это грех, мне нужно еще устранить эту платформу, очистить как бы ее. Это так же, как деньги, заработанные на убийствах, допустим, на какой-то скверне. На этих деньгах невозможно построить что-то важное, ценное, по-настоящему ценное, на такой энергии, что это уже, по сути, плохая карма, и результат будет плохой. Это понятно, по закону кармы. И множество людей пытаются именно обмануть, обойти законы кармы, просто признавая, что я совершаю грех, я прошу прощения. Но я основываюсь именно на этом грехе, из чувства выгоды. Это ложное признание. Таким образом, вот эта память, она поддерживает живое существо. Вот эти все его грехи и все его ошибки, она создает такую платформу для его дальнейшей деятельности, как бы, деградации. Потому что человек не может очиститься, то есть не просто признать свой грех, а освободиться от этого греха. Почему мы привязаны к сексу, право спросил. Учеников спросил, он буквально так спросил, почему вы привязаны к сексу на прогулке? Внезапно, ни с того, ни с сего. Почему вы все привязаны к сексу, он спросил. Все даже вздрогнули, вопрос был такой неожиданный, прямой. Не знали, что сказать, пытались думать, дать себе, почему. Потому что вы этого хотите, он сказал. Пока мы этого хотим, платформа никуда не уйдет. Можем признавать, что это плохо, это неблагоприятно для духовной жизни, то плохо, это плохо. Можно признать все греховные действия, как это делают, скажем, в других конфессиях, и в нашей тоже. Есть признание, есть покаяние. Но должно быть еще очищение. Очищение или искупление означает преданное служение. Должен доказать это на деле. Что теперь я не хочу связываться с этим вообще. И при этом будет эта платформа напоминать мне об этом. Сарвасти чахам хридиса не видишь, что будет напоминание, поскольку желание, пока желание материальное сохраняется, будет напоминание той греховной деятельности прошлого. Вот как волны будут приходить, такие приливы будут приходить, напоминания об этом, что можно наслаждаться в этом мире на самом деле. Я помню эти чувства наслаждения. И То есть свердуша, она поддержит эту память. И пока живое существо сбивается с толку этими волнами вот этих иллюзорных чувственных наслаждений, оно все еще не очистилось. Но как только она чувствует отвращение к этим приливам, считается, что она уже чиста. Не соприкасается со скверной этого мира. Это пхава, это чувство, определенное чувство должно быть. Это пратьякша. Пратьякша. И когда есть эта пратьякша, когда сама мысль о грехе или чувство греховное вызывает у нас некоторое отвращение, отталкивающий эффект, как деятельность, я имею в виду. Не как объект, а как деятельность, как участие в этом во всем. Объекты не могут быть плохими или хорошими. Плохие или хорошие – это наши отношения с ними, взаимоотношения. Если есть отвращение к эксплуатации объектов для чувственного наслаждения, это хороший прогресс, настоящий прогресс. И тогда, в этом случае, то, что здесь описывается, Гаджендра начинает видеть мир совершенно иначе. То есть, если уже вожделение не подходит близко, значит, все начинает освещаться другим знанием. Цель, разум дает направление, правильное, выход. Выход этой энергии, божественной энергии. Этот, темница разума, говорится. Разум создает такие вот иллюзорные представления о жизни и, главным образом, цель. Поэтому, что является наиболее важным в практике, это помнить о цели. Что бы мы ни делали, мы должны знать, зачем мы это делаем. Что бы мы ни говорили, мы должны помнить, зачем мы это говорим. Так же, как дать лекцию по Шримад-Бхагаватам или по Бхагавад-Гите. Если мы забываем, о чем нужно говорить, в конечном итоге мы не сможем связать лекцию. Слова в какой-то смысл привести к какому-то выводу трудно будет очень. Но если мы точно помним, что мы хотим сказать, например, если я помню, что лекция о регулирующих принципах, что бы ни говорил, я буду сводить все вот к этим моментам. И таким образом будет поддерживаться вот эта линия. Все энергии могут, много примеров можно найти и прочее. И вот есть генеральная линия, как бы, и преданные, они вот так вот целеустремлены, в Яваса Ятмика Будхир, Эгехакуру Нандана, то есть разум, сосредоточенный на одной цели, вот он становится такой сильный и невосприимчивый к каким-то другим вещам, вот как эти люди, они же сосредоточены на чем-то, они ходят, подойдите к ним с книгой, некогда, даже секунду не делят, быстро прибудут в офис, куда-то в машину, они очень сосредоточены, целенаправлены, их может остановить только какая-то трудность в жизни, например, как наш один знакомый сейчас, у него трудности в бизнесе, он немножко слушает осознание Кришны. Вот такая причина, трудность. Есть другой человек, который очень богат в Москве. Я не скажу, насколько он богат, потому что все равно никто не поверит. И он сейчас в полной депрессии, даже на лечении, готов умереть только потому, что он не потерял деньги, нет. Просто что бизнес его не увеличивается. Когда я подумал, а как, зачем его еще увеличивать? И уже куда уже можно увеличивать бизнес? Но мне сказали, дело не в этом, а дело в том, что это их смысл жизни, разум установил, в развитии вообще. Сколько бы ни было, это не важно, важно дальше продвигаться. А у него предел наступил. Он не может увеличить дальше, потому что сумма слишком гигантская. Если увеличить еще хотя бы несколько раз, то уже ни у кого денег не останется вообще. Только у него все будут деньги. И тем не менее, можно вообще не работать уже много жизни, он заработал. И он просто, у него почки отказывают, знаете, у него сердце, у него приступы, потому что у него смысл жизни утрачен. Вот это тамаса будхи, вот эта ложная цель, смотрите, даже вроде бы достигнув этой цели, человек остается неудовлетворен, глубоко неудовлетворен. И есть люди, которые довольствуются малым. Почему? Потому что не знают, что цель недостижима при помощи материальной энергии вообще. Поэтому неважно, с чем вы обладаете, сколько вы обладаете. Преданные такие должны быть. Есть у них деньги, нет деньги, они не будут слишком переживать. Почки у них, во всяком случае, точно не откажут. И пищеварение тоже не испортится. То есть они, уравновешены потому, что они знают, что есть высшая цель, которая не зависит вот от этого принципа материального успеха, не зависит она. Сварат называется она. На самом деле независима. Но вот все зависит от нее. И мы учимся зависеть от Кришны. И вот Гаджендра здесь именно в таком состоянии находится. В состоянии зависимости. И так приходит знание. И здесь говорится, даже чувство наше, желание, все зависит, способность чувствовать. Любое наше движение какое-то, оно зависит. То есть настолько, настолько глубокие, настолько близкие отношения с Богом, что мы абсолютно зависимы в мыслях, в желаниях, чувствах. Здесь живое существо называется Пуруша. Пуруша ищет наслаждений. Но откуда это поиск наслаждений? Это стимулируется сверхдушой. Если мы рассмотрим любое живое существо, абсолютно, мы скажем, Пуруша, смотрите, все ищут наслаждение. Спасибо. Даже камень, минерал, если он живое существо, ищет наслаждений. И есть наслаждения самые простые, то есть градация как бы этого всего. Есть наслаждение просто от того, что я расту. Ну, расту, меняю свою форму. Знаете, ребенок растет, вот его отмеряют по косяку. И вот уже через неделю-две меняется рост у него, и все радуются. Просто от роста. Есть такие минералы, камни, они растут, больше ничего не делают. Их, правда, никто не отмеряет, не знаю, как они этим наслаждаются. Ведь со стороны не мог даже посмотреть на это, никто им не может объяснить. Но вот какое-то наслаждение там есть, если его можно вообще назвать наслаждением каким-то. Тем не менее, раз там живое существо, оно растет потому, что наслаждается этим. Вот там у него структура какая-то, он его там строит, эти атомы, там молекулы, и растет, растет, форму приобретает, такие интересные. Потом геологи находят его, откалывают, домой приносят, вот как каменный цветок, смотрите, вот вырос сам. А есть живые существа, которые чувствуют рост и осязание, вот они могут двигаться, как-то трение чувствуют. Такой вот червячок, знаете, вот он так трется, вот и он живет таким образом, счастье испытывает. И растет, больше ничего. Даже осмыслить не может этого. Как бы неосознанные такие вещи. Но он будет двигаться, потому что доставляет ему наслаждение, даже неосознанное. И мы также видим, что у преданных очень много есть вещей, таких неосознанных, но связанных с наслаждением именно. Неосознанно. Многие люди пришли в сознание Кришны неосознанно. Просто музыка, киртана, они даже думали о чем-то другом, может быть, они в коридоре простояли всю лекцию, неважно. Но неосознанно они ощущали какое-то что-то лучше. Здесь какая-то сила притягивает. Не знаю, какая, но вот можно еще раз прийти. Хотя много не нравится, но все-таки можно прийти еще раз, потом, а потом это приходит до осознания. И если даже человеческое существо не все осознает, что оно делает, и почему делает, то понятно, что низшие формы жизни, они вообще не обладают таким сознанием, свободным сознанием, которое могло посмотреть на нас со стороны. Вот такая осмыслительная энергия, которая лишняя, знаете, у человека, разум. Ее можно вот так вот взять, как бы внешне, то есть внутренне, и посмотреть на себя, вот оценить себя, свою жизнь, подумать о жизни. Вот уже в случае ниже нет этой способности. Они внутри находятся, не могут вне посмотреть. Какие-то потребности у других живых существ посмотреть, а проанализировать, аналоги найти какие-то, нет. Но неосознанно они все наслаждаются. Вот это неосознанное наслаждение описывается как тамаса будхи в невежестве, не зная ничего. И тем не менее, оно имеет наслаждаться желание больше. Вот эта ее осознанность дополняет сверхдуша в форме инстинкта. Не знаю почему, но вот я хочу так. Мне так нравится. Я не знаю почему, но у меня есть это желание. У всех есть желание увеличивать наслаждение. Вот оно, вот оно. От сверхдуши больше. Это прогресс. Это в принципе прогресс. Когда-то я гладил собаку. Собака у меня жила. Я ее гладил. И я смотрю, она может стоять так очень долгое время. Никогда не надоедает. Вот так вот по голове, по спине. Вот она стоит, знаете, она млеет. Ей нравится все это. Я думаю, хорошо, а если я буду гладить другую сторону, что она будет делать? Я проверю разум. Против шерсти. И стала думать, разум применять. Потом перевернулась в обратную сторону. Автоматически, естественным образом. Не нужно быть человеческим существом, чтобы понять это, что какой-то разум иметь. Все знают, как наслаждаться. Как бы это уже природа живого существа, она неотъемлема и не требует даже какой-то оценки разума. И поэтому прогресс есть. Вот, эволюция существует благодаря вот этой вот внутренней способности, которая поддерживается сверхдушой. Я не могу объяснить, почему хочу именно наслаждаться, но я действую в этом направлении. И затем, когда есть уже касание, идет эволюция, далее появляется, если было осязание, то появляется еще вкус. О, это уже потрясающая жизнь. Если есть вкус, если можно пропускать через внутренности свои что-то, осознанно наслаждаясь, но ощущая это уже большой-большой эволюционный шаг. Затем появляются еще зубы, можно пережевывать этот вкусный, эти держать внутри, медитировать на него. Не только проглотить, что-то еще пережевывать, знаете, это особая вещь. То есть вот в основном это вот главное как бы вот чувство наслаждения, это язык. Затем появляются глаза. Можно смотреть, представить себе живое существо, двигается по эволюционной лестнице и обретает постепенно, шаг за шагом, эти способности восприятия мира. И затем в человеческой форме жизни ему дается еще разум осознать все это. Знаете, есть люди, которые потрясаются всем этим миром, человеческими возможностями. Они изучают все это, они погружаются, они просто восхищены, подражают. делают что-то подобное. Компьютеры, роботы пишут картины. Потому что они достигли какого-то осознания, где они живут, что они... И это тоже делает сверхдуша, дает им. Уже дает такую возможность человеческому существу. И затем, когда он хочет дальше продвигаться, человек, он видит, что это нужно делать совместно, вот разнообразивать это, вот человеческие существа вместе, когда они существуют, общество необходимо. И самое лучшее из этого всего – прогрессивное общество Варнашрама Дхарма. Если мы хотим тоже создать прогрессивное общество, сейчас вот мы умеем наслаждаться в сознании Кришны, начинаем уже оценивать, что это очень хорошая философия и практика, то есть у нас есть вот это вот знание, которое сфера душа все-таки дает нам. Следующий шаг – если мы хотим что-то делать, улучшить, мы должны создать общество, которое могло быть руководимым в этом направлении целиком. Это будет Варнашрама Дхарма. И в Варнашрама Дхарме лучшие люди, самые прогрессивные люди считаются браманы, которые постоянно думают об абсолютной истине. Это их цель. Они думают об этом. До этого, конечно, есть люди, которые просто изучают веды. Они лучшие. Лучше, чем которые не изучают веды. Есть люди, которые уже изучили веды. Они лучше тех, кто изучает веды. Есть люди, которые постигли смысл вед. Они еще лучше тех, кто уже изучили веды. Но те, кто постигли смысл вед, они должны обладать полной верой в практику, в процесс. Эти практикующие вот люди, преданные, они еще выше считаются. И из этих практикующих преданных есть также люди, которые достигли совершенства, любви к Богу. Считается, что это конец эволюционного цикла. Они вышли из одного источника и пришли к этому источнику, они вернулись, но уже в полном осознанном состоянии. То есть завершен цикл, эволюционный цикл завершен, сознание. И вот на всем этом протяжении пути живое существо никогда не свернет с этой линии наслаждения. Это и есть ее обычный путь. В животной форме жизни это прогресс, наслаждать чувства. В человеческой форме жизни это деградация. Потому что необходимо дать энергию разума, именно самооценки, самоосознания. И сделать вывод конечный своего существования в этом мире, заключительное слово сказать. Это уже, сказать, человеческое существо способно. И поэтому здесь об этом говорится, что тебе известны все устремления наших чувств. Сколько есть типов чувств? 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Вот это типы чувств. Внутри каждого вида есть безграничное количество индивидуальностей. Разнообразие получается просто божественное, невероятное. Вот это вселенское разнообразие. И все это известно, потому что все идет в одном направлении. Конечно, вкусы могут отличаться. И вот эти разные вкусы поддерживаются тоже сверхдушой. Раса Радж, его зовут. Кришна – это Раса Радж. Он повелитель вкусов. Ему известно все, от самых тонких до грубых проявлений, наслаждений и чувств. Но сам он не имеет отношения никакого к грубому наслаждению. То есть грубое наслаждение – это то, что мы называем страданиями. То есть, если мы хотим углублять материальное наслаждение, оно вызовет только страдания. На самом деле, это поверхностное страдание – это то, что мы называем наслаждениями. Чешется рука. Неплохо. Но если я сделаю логический вывод, если что, чем сильнее я буду чесать, тем больше будет счастья, если я даже слабо почесал, то так приятно, то чем дальше буду идти в этом направлении, тем будет лучше, я ошибусь. И также нельзя заходить слишком далеко в чувственных наслаждениях. Есть определенные ограничения, чтобы не расстраивать чувства, вот эти, не вводить из равновесия и не доставлять им боль. Любое вот это глубокое материальное наслаждение доставляет боль. И когда мужчина и женщина влюбляются, то эта боль, то есть наслаждение проникает глубоко внутрь, в эмоции, в ум, желание, охватывает там. На этом уровне, когда они сближаются вот таким образом, они чувствуют друг друга очень тонко, люди, родственники, близкие люди. Очень тонко вот желание, они начинают понимать друг друга желание или подозревать, вот уже интуиция у них очень глубокая, они видят, конечно, малейшие проявления желания. И если один забывает о другом, мгновенно этот понимает человек, что я отвлекся, ты не должен отвлекаться, мы же любим друг друга, мы не должны отвлекаться друг от друга, это очень чувствительная часть. На этом уровне он чувствует какое-то наслаждение эмоций, желаний, но на этом же уровне очень легко доставить боль. На такой же глубине. То есть фактически страдания не уменьшаются от этого, когда человек влюбляется в этом мире, получает чувство счастья какое-то. Наоборот, еще становится сложнее манипулировать таким счастьем, потому что малейшее отклонение приносит серьезную глубокую боль, рану в сердце, которая не заживет потом всю жизнь. От этого люди очень боятся. Поэтому они не доверяют вот этим близким отношениям в Кали-Югу, что есть вот эта тенденция обмана, ошибки, несовместимости. И что касается вот этого понятия несовместимости, то мы не найдем особенно таких примеров, которые слишком совместимы. Да и не обязательно. Прабхупада говорит об этом. Мы знаем такие вещи из практики, что очень совместимые люди не могут жить вместе часто. Не хотят просто, не нравятся друг другу. И несовместимые живут и занимаются служением. И неплохо, неплохо. Для сознания, конечно, неплохо. То есть смысл как раз именно в том, чтобы не найти здесь комфортное место, какую-то совместимость, как вот люди ищут в обществах, поддержки. Поэтому так много обществ в материалистическом мире, куда можно войти, где почувствовать какую-то совместимость с другими, единомышленники нужны. То вот не совсем так в сознании Кришны. Мы не единомышленники в каком-то смысле слова, нет. Мы не имеем какого-то собственного особого мнения, скорее мы подчиняемся мнению Верховного. Совершенно другая ситуация, другая картина. Поэтому мы не создаем партию. Мы создаем условия для духовного прогресса абсолютно для каждого человека. Из любой партии может прийти сюда человек. В принципе, по идее, мы должны быть таким обществом. И получить благо может. Тогда как в обществе коммунистов могут благо получить только коммунисты. Это большое отличие. А в партии капиталистов только капиталисты и так далее. Вот это разделение. Итак, человек ищет поддержки своим желаниям, своим эмоциям. И это является причиной проблем, потому что вот эти эмоции и желания поддерживаются для определенной цели, цели, материалистической цели. И любая материалистическая цель, она имеет антипод, противоположную вещь. Почему есть капиталисты? Почему есть коммунисты? Ну что есть капиталисты? Коммунизм свою идею именно черпал из загнивающего империализма. Он вырос из этого зерна. Они очень родственные на самом деле. Практически это одно и то же. Но просто коммунизм – это общественный капитализм. А капитализм – это индивидуальный, личностный капитализм, денежный. То есть речь именно о распределении ресурсов. Но та же самая проблема – как распределить ресурсы материальные. Капиталисты думают об этом, и коммунисты тоже думают об этом. В этом они едины. И они всегда живут вместе, потому что один без другого не имеет силы. Капиталисты, они, так сказать, для коммунистов прогрессируют, чтобы показать коммунистам свой прогресс, а коммунисты для капиталистов прогрессируют, чтобы показать свой прогресс. И хотя это вот вроде бы помогает развитию того и другого, конкуренцию создает, тем не менее, это вражда, основа вражда. В сознании Кришны нет таких убеждений. Убеждения – это комбинация материальных элементов. 24 материальных элемента существует, и убеждение – это одно из комбинаций материи. Убеждение легко можно изменить. То есть я имею какой-то материалистический опыт с этим материальным элементом соприкасаюсь. Я убежден, что вот это так, так, потому что я уже чувствовал, понимал этот опыт на себе, испытал убеждение. Но получив иное ощущение, меняю убеждение. Убеждения не могут являться платформой для развития. То есть платформа для развития является сверхдуша. То есть то, что знает абсолютное благо, является абсолютным благом. То есть мы можем знать абсолютное благо, но вот как еще дать это абсолютное благо? Как преданные сейчас, они много чего знают. Такие знания в нынешнее время так много открыто и классифицировано уже, и дано в форме образовательных программ и всего остального. Но теперь есть задача важная, как же дать эту абсолютную истину. И для этого необходимо стать частью абсолютной истины. То есть от проповедников ожидается вот эта йога, сознание Кришны. И тогда можно будет давать эту платформу кому угодно, капиталистам, коммунистам, не испытывая неприязни никакой форме жизни. Это то, что делает Верховный Господь. Не испытывает никакой приязни. Нужно дать сознание Кришны даже слону, пожалуйста. Факт. Это факт. И это пример дается в Бхагаватам. Даже животное может получить сознание Кришны. И он совершает он такие молитвы, излагает молитвы, которые Вьясадева вспоминает и записывает в Бхагаватам. Теперь многие люди учатся на этом. О том, что же говорит этот слон. Итак, духовное знание может откуда угодно. И мы видим, что крупицы истины есть в каждом живом существе, сверхдуша. И иногда мы можем получить наставление откуда угодно таким образом. Вот эта чувствительность. Чувствительность к Богу, к сверхдуше означает, что мы чувствительны ко всему этому миру, можем получить наставление, что-то ценное, откуда угодно, если видим первоисточник. Ощущаем это протягше. Протягше вагамам, дхармям. Необходимо ощутить на себе, насколько благоприятен этот путь. Насколько он самодостаточный, насколько он дает эти вот возможности откровений, этого трансцендентного видения, которое мы можем просто все применить. И один из симптомов того, что человек находится на трансцендентной платформе, это его бесстрашие. И означает, что он видит, слепой человек боится всего, не знает, что будет. Нужна палочка, нужны какие-то инструменты, он кого-то спрашивает, слушает, внимательно напряжен, ведь он сосредоточен. Видели слепых людей? Они очень, очень сконцентрированы, когда они идут куда-то. Даже не отвлекаются, они слышат точно. Наблюдал за одним человеком слепым в одном городе, повторял мантру, увидел слепого человека, который идет. И каким-то образом шел вместе с ним неподалеку. Он знает каждый угол, запоминает все, он внимательный, смотрите, вот он сосредоточен, вот он так загружен просто вот этим процессом. Он не может просто отвлечься, подышать воздухом на ходу, наслаждаться жизнью, потому что он слеп. И таким образом, когда преданный обретает трансцендентное видение, мы видим, что он фактически наслаждается, живя в этом мире. Он на этом ходу, по пути преданного служения, просто испытывает блаженство, он счастлив. И поэтому он бесстрашен. Нет ни тени сомнений, он не сомневается. Даже ошибки его не очень беспокоят, собственно. Он может их исправить. Тогда как в материальном мире это страшное дело совершить ошибку в глаза других людей. Сейчас за ошибки в крупных компаниях увольняют сразу за одну ошибку. Очень такие вот правила есть. Очень строгие. То есть люди очень боятся, очень напряжены, живя в таких крупных городах, работая в серьезных организациях, получая серьезные деньги. При этом они всегда наполнены напряжением, страхом, потому что они не знают, что будет завтра. Я могу допустить ошибку. Всяким может допустить ошибку. И вот эта тенденция к ошибке есть у всех, и поэтому, естественно, страх. Но когда речь о сознании Кришны, ошибки исправляются Господом, они как бы становятся нашей... Это также часть практики ошибки. Мы какую-то часть своей жизни будем ошибаться в сознании Кришны. И это и поможет нам осознать истину. Это также благоприятный фактор в сознании Кришны. Это абсолютная природа, двойственности нет. Поэтому преданным не свойственно скорбеть об ошибках, а они учатся делать прекрасные выводы на этом. Если же преданный боится совершить ошибку, это тоже слепота, это тоже, так сказать, неправильная позиция. Но с другой стороны, мы не должны быть беспечными, совершая ошибки, думая, что чем больше ошибок, тем больше Кришна исправит, и таким образом быстрее наступит варнашрама-дхарма. Кришна его сам построит. Нет, мы не можем это превращать в седьмое оскорбление, совершать ошибки в надежде искупить воспеванием, в надежде на то, что Кришна очистит все. Это уже будет седьмое оскорбление. Это уже будет препятствие в нашей духовной практике. И мы не сможем на самом деле достичь цели тогда. Оскорбление означает, что процесс становится замкнутым. Я не могу вырваться за пределы замкнутого процесса. Вот оскорбление делает процесс на Кришне как бы замкнутым. Нет выхода. Вроде бы я должен прогрессировать, но этого не происходит. Где-то я вот возвращаюсь к старому постоянно, к тем же самым проблемам, возвращаюсь, есть какой-то цикл. Это значит, какие-то оскорбления совершаются. И поэтому преданный молится, чтобы не совершать этих оскорблений. И вот результат этого, этой чистоты, то, что человек начинает видеть Кришну через эту материю. Сначала это происходит какое-то мгновение, незначительное время, остается память. Затем больше, чаще, затем еще больше. Затем преданный понимает, если сосредоточен на воспевании, я всегда могу видеть Господа. Это не эпизодически. И это будет зависеть только от его желания искреннего. И он начинает понимать, что на самом деле у меня уже есть такое желание. И я могу быть в сознании Кришны. Но я должен снова хотеть этого. То есть почему я привязан к чувству наслаждения? Потому что я хочу это, у меня еще есть и материальное желание. И таким образом сознание Кришны может очень близко ощущаться. И кажется, что всегда я могу погрузиться, спеть киртан и снова быть в сознании Кришны. Но пока я отдыхаю, я в мае, я не тороплюсь. И эта ситуация тоже неправильная. Это гуна благости. Когда человек обуславливается гуной благости, ну, то, что вот у него есть божества, у него есть служение, он уже к этому привык, он уже освоил все это, и он, в принципе, хорошо отрегулирован. Он уже как бы общается очень легко с этим вот миром служения. Как бы свой, там, признанный, чистый человек. Есть опасность в гуне благости совершить апаратху. Гуна благости, на самом деле, самая опасная гуна, если с этой точки зрения посмотреть. И Прабхупада говорил, что такие браманы обусловлены гуной благости. Один браман сидит у алтаря, обусловлен гуной благости. Он счастлив, все хорошо. И божества его друзья просто. Он давным-давно уже служит им, они уже друзья. Тут у него шалограмма Шилы и все остальное, все убранство. И на самом деле он погружен во все это. И вот он хочет орех разбить. Берет шалограммашилу, не замечает даже, и пьет. И ложит обратно шалограммашилу. Это гуна благости, он обуславливает человека. Можно совершить ошибку. что в гуне благости человек должен усилить практику свою, немножко сверхусилий добавить туда, в гуну благости. Иначе он ошибется. Очень легко. Очень легко обусловиться счастьем и знанием. Самая легкая вещь. Обусловиться страданием трудно, конечно, мы ищем выходы из страданий. Но если мы уже счастливы, какие проблемы? Наступает расслабление интеллекта, как бы вот это вот чувство наслаждения, но на высоком очень уровне, причем законном, не греховном. Понимаете, нет причин для беспокойства, вообще кажется. И это не духовный мир, а материальный мир. Можно совершить ошибку. И иногда мы чувствуем это, что мы очень близко как бы к Кришне, разве нет? Влияние гуны благости. Но вслед за этим наступает расслабление. Либо мы еще не знаем, что делать в благости нужно дальше. Но нужно сосредоточиться на строгосадане. Особенно нужно сосредоточиться на шраванам киртанам. Нужно забыть о своих успехах духовной жизни, о своем положении и так далее. И просто стать снова смиренным слугой. Во время воспевания мы можем это чувствовать, что лучше быть просто смиренным, незначительным слугой. Так ежное воспевание, оно будет снова поддерживать наш вот это даса, служение, слуги. И если этого не произойдет, нам будет трудно воспевать вместе. Иногда мы не захотим воспевать в этом коллективе, а захотим, может быть, в другом коллективе. То есть мы начнем строить какие-то партии по убеждениям. А это все иллюзорно относительно. Итак, Пуруша, он пробуждает живое существо из самого низа эволюции, пробуждает его для наслаждения, дает ему возможность ощущать мир. Потом включается разум, это глубокие чувства для осознания Бога. И в конце концов, Кришна хочет наслаждаться живым существом лично. Такова цель творения. Кришна ведет куда? К цели. Это он. А для чего? Для общения, для наслаждения. Он Махапуруша, Адипуруша, Говиндам. Он царь чувств. И вот эти тонкости ощущений, в которых мы не можем разобраться, они поддерживаются сферой души, этой памятью тонкой. И вот эти тонкие сферы памяти, они могут быть благоприятными, могут быть неблагоприятными. Мы их называем самскарами. То, что неосознанно, но есть как впечатление. Очень трудно это отделить вот от интеллекта, очистить интеллект от этих самскар именно. И это возможно лишь, если есть более тонкое оружие, тонкая самскара, вот это духовная практика. И пока мы не достигнем конечной цели, нельзя оставлять практику или отходить, или расслабляться. То есть может растянуться процесс на много жизней в гуне благости. Собственно, преданные неплохо устроены в этом мире. Достаточно неплохо. У них никогда не бывает серьезных проблем. В уме только. У преданных в основном это проблемы в уме. Их не очень беспокоят какие-то внешние обстоятельства на самом деле. Но в уме иногда они получают беспокойство. Очень часто мы общаемся с преданными, которые говорят, у меня есть проблемы. Но на самом деле реально проблемы нет. Нет, она в уме. В уме какие-то есть проблемы. Ну, так и нет. В основном-то все касается даже целиком нашего общества. Проблем нет, но в уме они существуют. Противоречия какие-то, может быть, наши убеждения страдают, или ожидания не оправдаются, то есть вот такие моменты. Это можно все восполнить правильным общением. Вот эти чувства мы хотим получить. Почему мы хотим близких людей и прочее? У нас есть чувства. И они хотят глубины, и вот мы ожидаем, что именно из близких отношений появится эта платформа удовлетворения. Но вот ее нет, и даже ее нет, как одна женщина пришла и сказала, говорит, я была так счастлива, когда вышла замуж, муж преданный и все остальное. Но я, говорит, не думала, что это будут такие проблемы. Раньше было лучше. Я была в сознании Кришны, а сейчас я в полной мае, даже не знаю, как выбраться оттуда. Муж изменился, начал пить, был преданным. В ожидании чувственных наслаждений могу быть преданным. Понимаете, есть такая иллюзия. Почему я такой хороший преданный? В ожидании чувственных наслаждений. Это как у меня был знакомый богатый человек, он мафиози на самом деле был. У него была целая компания. В то время он делал крутой бизнес. И он набирал людей. Поскольку он стал преданным, он так набирал людей. Вот такая зарплата у тебя будет. Нормально? Человек говорил, нормально. Ну, конечно, нормально. Но и одно есть условие. Какое? Нужно повторять Хари Кришна мантру. Хорошо, он сказал, он даже не думал об этом. Конечно, за такие деньги. Почему не повторять? Потому что я вдохновлен материальным каким-то ожиданием, результатом. И также, если мы думаем, что сознание Кришны, оно даст нам материальный результат, хороший, мы можем быть вдохновлены этим стимулом долгое время. Поэтому Кришна должен разбить эту концепцию. И он долгое время такому человеку не дает материального результата. И тогда вера человека начинает колебаться. Я ожидал от сознания Кришны, но я не получаю. Процесс, кажется, не авторитетен. То ли гуру не авторитетен, то ли Прабхупада ошибался. Но это просто мой мотив. Мой мотив. И так испытывается его вера, насколько же Кришна нужен без материальных мотивов. С материальными мотивами Кришна нужен, конечно, в довесок. А вот нужен ли он без материальных мотивов? Вот ничего у тебя нет, смотри. И не намечается даже. Похоже, что не намечается. Смотри, никаких даже нет надежды на материальное счастье. И что же ты будешь делать? Куда же ты пойдешь? Как же твой разум проявится сейчас? Есть испытания в жизни. Не нужно думать, что Кришны нет, если вот приходят такие трудности. Нет, как раз Кришна есть, именно поэтому приходят трудности. Это и есть причина всего, причина всех причин. Очищается интеллект человека, вот эти самскары, они сбивают с толку нас, потому что многие жизни мы приобретали эти впечатления, они с нами, они никуда не делись. Эти все воплощения от того минерала еще. Иногда мы как минералы просто лежим в кровати и все. И прекрасно себя чувствуем, ничего не помню, что там было, но хорошо просто лежать в небытии, как минералу. Это все есть в человеке. Весь эволюционный опыт в нем есть. Он может наслаждаться как червь, как животное, как свинья, как собака, как верблюд, как кто угодно. Но трудно стать именно человеком. Смотрите, именно прогресс эволюционный дальше, потому что тут требуется именно мое личное желание. Не инстинкты, а личное желание и осознанность. Это уже человеческое существо, как таковое, которое может стремиться к высшей цели, считается великим живым существом. Ну, Кришна, он имеет такое мнение об этих людях, что такие люди очень дороги им становятся. Он лично начинает заботиться об этих живых существах человеческих. И с этой точки зрения все преданные, они, конечно, великие души. Великие души, потому что они идут путем сознания Кришны, путем этой осознанности, выбрали этот путь. И нам нужно знать, как преодолевать препятствия на этом пути. Внутренние препятствия. Внешних не бывает препятствий для сознания Кришны. Даже в Кали-югу, видите, можно практиковать процесс бхакти. Более того, он дается еще более простой форме, более возвышенной форме. Больше наслаждений можно получить. Минимум аскезы. То есть мудрецы благословляют Кали-югу, потому что таков удивительный метод воспевания, принятия прасада, песни, танцы. Вот в таком духе, духе ананды, наслаждения, пуруша. Наше желание наслаждаться может полностью удовлетворено быть в сознании Кришны, Прабхупада говорил. Если все это делать с ним. И в основном наша практика заключается это готовить как можно больше прасада, предлагать Кришне и съедать все. И между этим повторять Хари Кришна. Один преданный сказал: Прабхупада, но а что если вот я повторю мантру, а потом хочу спать? Я же не могу слушать мантру. Я начинаю думать о сне, вот я немножко повторю их, хочу спать. Потом снова немножко повторю, хочу спать. Что мне делать? Повторяешь 16 кругов, потом говорит, спи хоть целый день. Я говорю, не возражаю. Я говорю, ты обусловлен сном, спи, спи целый день. Говорит, я не возражаю, но 16 кругов повторяю все, что я тебе хочу. Прабхупада разрешил, видите, одному ученику спать сколько он хочет, даже днем и ночью. Но 16 кругов повторяю. То есть есть обусловленность. И вот, вот таков процесс. Процесс сознания Кришны, он прост. Поэтому трудность возникает тогда, когда живое существо имитирует кого-то. Имитирует кого-то. Один преданный, он распространял книги. Распространял книги. Уже много лет. Занимался санкиртаной. Это старый пример, я вспомнил его. Он рассказал мне свою жизнь немножко. Он был немножко такой заторможенный, знаете. Ему очень трудно было рано вставать. Такой грузный, заторможенный человек. У него такие гуны были. Рано вставать в ашраме он жил, это была великая аскеза для него. Он всегда переедал, с утра уже наедался так, что не мог встать даже на санкиртану. И он всегда ленивым подходил к дверям, чтобы предлагать книги, не было никакой энергии. Как-то он все-таки каким-то чудом распространял книги. Но настало время, когда он уже не мог. И он дал себе обет, клятву перед божествами вечером. Все, завтра не ем завтрак, становлюсь рано утром. Активный киртан, нужно, так сказать, встряхнуть тамагуну. Нужно заниматься санкиртаной. Он дал обед такой, лег спать, проспал Мангаларати, объелся снова на прасаде, дошел до полной депрессии, потому что он видит, что он не способен выйти из этого состояния даже в присутствии преданных, вашими даже, не способен справиться с этими чувствами. Никогда не высыпается в жизни уже несколько лет. Знаете, с впалыми глазами такой преданный санкиртаной, объевшийся, неудовлетворенный, страдающий до предела. Выходит на санкиртану, звонит в дверь. И он уже дожил до крайности. Позвонил в дверь и сказал, купите, пожалуйста, книги. И расплакался он просто. Ему уже все, уже предел был. И там был старик, старик, который был единственный сын, который погиб когда-то, выяснилось. Он видел, какой-то молодой человек стоит, плачет перед ним. По-настоящему книги принес. И он его как сына вдруг принял. Обнял его. Обнял его, завел в дом, стал что-то предлагать ему. И чуть ли не с ним плакал. Ну, просто вот эмоции, эмоции сработали. И купил у него даже книги, там деньги из-под подушки достал какие-то, знаете, вот последние, я не знаю. Вот, купил даже книги у него. И он вдруг понял, что Кришна заботится о нем. Как-то заботится, отвечает. Вот через этого человека он получил какую-то сильную поддержку. Очень сильную поддержку. Но потом он пошел к гуру через еще пару лет. И сказал: гуру Махарадж, я просто сплю днем и ночью. Это аскеза, я больше не выдерживаю. Все. Говорит, хорошо, говорит, сколько тебе нужно сна? 10 часов минимум. Спи. Спи 10 часов, и потом иди распространяй книги. Делает. Это, говорит, твоя гуна-карма. Где-нибудь увидели такую йогу, что 10 часов можно спать, потом заниматься йогой? Но вот только Садхана Кришна дает такую вот привилегию, знаете, есть и спать, и танцевать, и музыку слушать даже. Вообще-то музыку не слушают брамачари, саньяси. Запрещено. Господь Читания, однако, он танцевал, пел, слушал музыку, пение. Его критиковали саньяси Майявади. Это вот ум возбужден. Нужно ему маслом голову смазать. Этим вишну, да, прасадом. Бальзамом, чтобы ум уравновесился, успокоился. Он громко поет, танцует, плачет при этом под музыку. Музыка будоражит его, знаете, вот, ум. Он же саньясу принял. Люди-то присыщены, а саньяси нет. И саньяси, услышав музыку, может просто, знаете, провалиться. И вот надо привести его в чувство. Но именно таков процесс. Как медитировать на Кришну? Как применять процесс? Как петь святые имена? Вот так. Вот берите в ладоши, хлопайте и пойте. Красивые мотивы придумывайте и пойте. Все, будет распространяться. Но это должно быть нашей целью жизни. Только в этом случае это будет распространяться. Если же наша цель жизни – материальное чувство наслаждения, то пение Хари Кришна не принесет результата должного. То есть нужен разум еще. Применение вот этого человеческого чистого разума, который знает, где же цель жизни, в чем она заключается. Общество Варнашрама Дхармы – это общество, которое просто воспевает вместе и выполняет свои обязанности для того, чтобы организовывать дальше это воспевание. Варна – это лишь способ поддерживать себя, главные ашрамы, главный духовный уклад. Сейчас же в Кали-югу главное – варны. Ашрамы не важны вообще. Ваша личная жизнь не так важна, важно, что зарабатываете деньги, выполнять профессиональные обязанности. Вот вы ценный человек, если просто можете это делать. Но главное – ашрамы. И в Садхане Кришна мы делаем упор именно на ашрамы, чтобы был хороший брамачари ашрам, чтобы был хороший грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. Ну, а варны, ну, второстепенно. Ну, получается, не получается. Что-то можно делать все равно. Как-то поддерживать себя. То есть ашрам означает цель жизни. При помощи ашрам можем помнить. Но в основном ашрамы мы восстановим все. И ашрама – это духовное взаимодействие между людьми, духовное понимание. Тогда как варны очень сильно могут разделять людей. Как наука соционика, она когда-то применялась для преданных, она породила серьезные противоречия и вражду даже. Кто-то говорил, что ты шудра, должен делать то-то. Говорит, ты вайшья, а я браман, меня слушайте. И, то есть у меня, моя природа такая, вы должны подчиниться. Это варны, это природа. Это ваше ложное эго, вы завидуете. Вот стали бить людей варнами. И люди очень сильно обижались, очень сильно угнетались, потому что практически все шудры. И там один брама нашелся, который всех гонял. Еще был у него кшатри один, так сказать, на правая-левая рука. И избивали всех этих шудр и топтали ногами, так сказать. Вот, делайте, что вам говорят. Нет, это не варна шамадхарма. Это беззаконие полное было. Варна ашрама – это цель. И в ашрамах ашрамы нужны для того, чтобы слышать это от отреченной личности. Не просто от брамана, а от отреченного брамана, не заинтересованного в материальной выгоде. И вот тогда будет варнашрама дхарма, когда управлять будут именно люди, примеры будут идеальные, отреченных людей, не привязанных к материи. Это может официальный статус, неофициальный статус, есть отречение в сердце, есть также есть ашрам официальный, отречение. Но необходимо вот этот дух развития отречения, стремление к привязаться к Кришне. И тогда воспевание принесет огромное благо. Вот это Юга-дхарма, Санатана-дхарма, воспевание святых имен, Санкиртана-яги, она принесет огромное благо и тем, кто воспевает, и тем, кто слушает это воспевание. Да, Господь Читание делает, он доказал. Люди сразу получали прему, видя Господа Читания, его воспевания. Он воспевал на том уровне сознания Кришны. Когда человек проникает в духовные сферы, понимает мир Вайкунтхи, если он пойдет дальше, он увидит, что мир Вайкунтхи полон богатств и совершенств. Они невообразимы. И этим управляет Нараяна. Ему принадлежит все это. И Лакшми, она служит ему. Поэтому это взаимоотношение этих богатств, этой красоты, славы, это взаимоотношение Лакшми Нараяны. Он поклоняется этой форме с благоговением. Но когда он проникнет дальше, он увидит, что все эти богатства Господь отдает своим преданным. Свою красоту, свое знание, свой разум, свою силу он использует, чтобы служить преданным, защищать их от демонов и прочее. И эти тончайшие формы отношений, самые нежные, самые тонкие отношения, выше, чем отношения со сверхдушой, они есть в Раде и Кришне. И выше этого не бывает ничего. Это человеческий разум, соединенный с духом, проникает в эти сферы и становится частью духовного мира, как бы, ты его становится сварупой, естественной, вечной формой. Иметь такие отношения с Богом, где он чувствует полное удовлетворение души и посвящает все эти энергии счастья, которые есть у него в служении Богу. Итак, Аджендра говорит об этом, что материальный мир напоминает тебя, поэтому он кажется реальным. Он дает представление о Боге. Этим он интересен. Также все наши чувства, куда бы ни стремились, тебе это все известно. То есть ты владеешь, ты раса-рача, ты повелеваешь чувствами. И ни одно препятствие нельзя преодолеть и разрешить ни одного сомнения без твоей милости. То есть, значит, мы находимся в сознании Кришны по милости Кришны просто, по милости Гуру Кришны. Можем двигаться по милости Гуру Кришны. Прасад принимаем по милости Гуру Кришны. Вся наша жизнь только по милости Гуру Кришны. Да? А они представляют Раду и Кришну. Это Рада и Кришна, Господь Читания. И вот по их милости можем продвигаться очень быстро за одну жизнь. Харе Кришна. Будут ли вопросы? Да, конечно. Я забуду первый, а то... Нет, а вы забудете второй. Я не запомнил ту лекцию, не знаю. Верно? Правильно вы говорите. Именно так и очистим разум, укрепим его, медитируя на духовную энергию. Так и есть. Духовная энергия – это Харе Кришна мантра, священное писание, общение с преданными, служение. Вот таким образом мы укрепляем свой разум, очищаем его. Совершенно верно, это наша практика. На ТВ мы будем снимать фильмы. Я думаю, мы коснемся разных многих тем там. У преданных также много идей появляется здесь по поводу ТВ. Есть люди упрямые по природе, и чем больше на них давишь, тем больше сопротивления. Это один из признаков ума, может быть, также. Да, умный ребенок, Прабхупада говорит, если он упрямый, он умный. Но если он упрямый, как осел, говорится, то также глупость может быть причиной упрямства. Просто его сопротивление, просто бунт оказывается. Потому что психология, обусловленная дживами, именно такова. Он наслаждается бунтом, больше нечем наслаждаться здесь. Это мнимая свобода, это просто бунт, вызов всем. Я могу страдать в этой борьбе за свободу, знаете, и даже погибнуть, и тем не менее я буду считать, что я счастлив, потому что я не был зависим от кого, я бунтовал. То есть только бунтом наслаждается. И если человек именно наслаждается этим бунтом в сознании Кришны, то это позиция демоническая. Это тревожит сверхдушу и всех при этом беспокоит. Но если он упрям, потому что он не может осознать и какие-то вещи принять насильно, это разумный человек. Тогда этих людей может растопить только сердце. Это особые люди могут быть также. Внешне не могут быть бунтарями. Но если вы коснетесь их сердца, вы увидите, они с благодарностью примут на самом деле. И будут очень хорошими преданными. Поэтому вы должны знать этот метод. Прабхупада делает. Все хиппи — это бунтари. Это был как раз класс бунтарей, которые начали даже действовать таким образом. Прабхупада растопил сердца их. Некоторые так и не приняли, потому что они были бунтарями в невежестве, демонами были. Я Бог и все. Но большинство приняло Прабхупаду. Поэтому надо испытать глубокие средства. Прямые люди, они на самом деле могут быть чувствительны к духовной энергии. Не хотят насильно ничего делать. Хотят с любовью. Поэтому они сопротивляются любому насилию, даже духовному. Есть такие люди требовательные. Я думаю, что большинство таких. Еще? Я думаю, в санскрите это будет другой термин, скорее всего. Не знаю санскрит, но в русском это как бы одно и то же. А привязанность, отвращение — это речь идет о том, что я привязываюсь, потому что это приятно. Приносит наслаждение чувствам. А затем, когда чувства утомляются от этого чувства наслаждения, и все это становится отвратительным, это отвращение называется, тот же самый объект. Вот это называется невежество. Но когда речь идет о отвращении к чувству и наслаждению в целом, то это идет позиция разума, потому что разум понимает, что наслаждаться можно в этом мире только при помощи эксплуатации, только использовав кого-то или что-то для наслаждения. Вот этот сам принцип вызывает отвращение. Как женщины и деньги — это главные объекты наслаждения для мужчин в этом мире. И они их эксплуатируют. Тонко это может быть. Тонко, утонченным образом даже. Даже это приятно будет женщине тоже. Но есть вот этот момент, именно личное наслаждение, он выше. И если я лично уже не получаю, то я уже не даю тонкие эти энергии. Видите, я отказываюсь. Рушатся отношения, боль наступает. Это и есть эксплуатация. Все, я исчерпал тебя, теперь ты мне не нужен. Я ищу малейший повод, чтобы расстаться. Это тоже тонкая форма эксплуатации. Но когда речь идет о духовном желании, чувстве, то там сама мысль о эксплуатации, об эксплуатации вызывает отвращение. И поэтому человек может смотреть преданно на женщину, у него появляются какие-то чувства по отношению к ней, но он чувствует отвращение к чувственному наслаждению. Не к женщине, а к чувственному наслаждению. К эксплуатации женщин, например. Это тонкая разумная эксплуатация, как мужчины это делают. Обещая что-то и прочее, создавая иллюзии какие-то. То есть речь идет о чем-то другом, и, может быть, это называется в санскрите по-другому. Как это можно сокрыть? Как? Рага, привязанность, двеша, ненависть. Это чувство. А духовное отвращение. Это раса, простите, это раса. Мы читаем в нектаре преданности. Раса отвращения существует. Это раса уже. Угони благости прилагать сверхусилия. Здесь имеется в виду, чтобы занять позицию служения именно. Что в угони благости есть некоторое растворение. Ахам брахмасми. Можно ощутить себя великим. Соединившись в брамане, ощутить себе вот это свое величие. Оно нужно сохранить принцип служения угони благости. Может быть, человеку может быть трудно быть слугой, если он велик, почитаем, учен, может быть, ему трудно совершать какое-то служение другим людям. Положение мешает ему. Вот, тем не менее, необходимо совершать служение. Физический труд может поддерживать смиренное состояние также. Служение друг другу поддерживает смиренное состояние. Мы можем практиковать это. В разных гунах природы это хорошо практиковать всем.